Место встречи – Владивосток. Радио «Спутник» на Восточном экономическом форуме 2023.
Всем здравствуйте из Владивостока. В студии Данил Гусельников. И сейчас со мной директор Института Китая и Современной Азии Российской Академии Наук, заместитель председателя Президиума Национального комитета по исследованию БРИКС Кирилл Бабаев. Кирилл Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Кирилл Владимирович, ну, вы к нам сразу после сессии «Россия. Страны АСЕАН». Расскажите, пожалуйста, что это за направление, что это за объединение и при чем здесь Россия?
Ну, Россия сегодня поворачивается на восток. Когда мы говорим о развороте на восток, это не только Китай, не только Эмираты или Турция, которые более или менее известны уже российскому бизнесмену, но и 10 стран Юго-Восточной Азии, которые входят в объединение под названием АСЕАН. Сегодня это практически все страны Юго-Восточной Азии, крупнейшие из которых нам, конечно, хорошо известны. Это Индонезия, это Таиланд, это Вьетнам. Все это наши долговременные партнеры, страны, в которые довольно большое количество российских туристов едет отдыхать. Но и для бизнеса это чрезвычайно важный рынок, потому что они очень быстро развиваются, они достаточно хорошо технологически развиты, и, безусловно, Россия заинтересована в том, чтобы сегодня открывать для себя эти рынки и выходить на них с точки зрения различных совместных инвестиционных проектов, торговых проектов и так далее. В этом смысле АСЕАН, конечно, представляет для российского бизнеса золотое дно и такую еще не освоенную совсем нишу, и вот именно об этом как раз сегодня мы очень много говорим.
Вот вы говорите, что это уже довольно-таки серьезно развитые страны. А есть ли на их рынках место российским товарам и услугам?
Конечно, есть, безусловно. Более того, целый ряд стран очень заинтересованы в том, чтобы сегодня получать и российские энергоносители, и российский опыт различного рода технологического сотрудничества, российские, например, вооружения или другого рода технологии. Страны АСЕАН, во всяком случае, самые крупные из них, превращаются в региональных лидеров. Ну, такие, как Индонезия или как Вьетнам. И в этом смысле, конечно, здесь перспектив очень много. Тем более, что традиционно можно сказать о том, что у нас же есть еще и советский опыт взаимодействия с такими странами, как Вьетнам, Лаос, Камбоджа, Мьянма. Вот сейчас очень активно связи с Мьянмой развиваются. Сегодня на форуме присутствует руководство Лаоса. И завтра будет принимать участие в пленарной сессии. Поэтому, конечно, внимание достаточно велико. Проблема заключается в том, что очень мало российских бизнесменов представляют себе, что это за рынки и как на них выходить. И вот как раз задача нашего института, Института Китая и Современной Азии, это консультации российского бизнеса по поводу того, как вообще выглядят эти рынки стран АСЕАН, как на них выйти, как сделать так, чтобы можно было вести там бизнес. Пока это темный лес для российского бизнесмена.
Кирилл Владимирович, ну как раз, в общем-то, об этом и хотелось спросить. А что это за рынки, в чем их не уникальность, может быть, какая-то особенность. Мы очень часто говорим, например, что на какие-то рынки сложно заходить из-за того, что там высокий уровень коррупции, например, да, ну, условно говоря. Есть свои национальные особенности рынков. Вот рынки стран АСЕАН. Давайте, ну, что-то более понятное еще вот начнем. Например, вот с Вьетнама, да, с советских лет довольно-таки тесные отношения. Туристы действительно едут. Что касается бизнеса, как предпринимателю выйти на рынок Вьетнама? С него начнем, а потом другие страны.
Ну, вот мы, например, несколько месяцев назад организовывали в Москве неделю Вьетнама в России. А это мероприятие, оно вот такое прошло первое, но показало, что это самый лучший способ познакомить наших товарищей с Вьетнамом и познакомить вьетнамцев с российскими бизнесменами, которые хотят туда прийти. Был очень большой интерес со стороны вьетнамского бизнеса, было очень много гостей из числа российских крупных и средних корпораций, которые пытаются открыть для себя рынок Вьетнама. А рынок Вьетнама, у них очень серьезная добыча нефти, у них очень серьезное судостроение, у них железнодорожная модернизация. Довольно много отраслей, где российские компании имеют хороший опыт и могут быть востребованы. Конечно, в основном это крупные корпорации, но это и средний бизнес, например, который может обеспечивать торговлю теми товарами, которые с рынка российского ушли, потому что они были западными, и сейчас их можно заменить не только китайскими, совершенно даже не столько китайскими, сколько товарами из стран Юго-Восточной Азии, в том числе из Вьетнама. Но просто, понимаете, для этого нужно представлять себе регуляторную составляющую, как устроено право, как устроено, скажем так, управление в бизнесе во Вьетнаме, как с ними взаимодействовать, как просто даже вести переговоры, вот деловая культура. Мы сейчас начинаем понимать, как это устроено там в Китае, в Турции, на Арабском Востоке. Практически ничего не знаем, как, например, люди себя ведут в Индонезии.
Ничего не знаю.
Ничего не знаю. Точно. Но вот для этого нужна экспертиза. Вот как раз вот наш институт, он обладает этой экспертизой, потому что с нами работают люди, которые много лет взаимодействовали, например, с индонезийцами или с вьетнамцами, и, конечно, хорошо представляют себе, как это все выглядит. Ну, вот такой вот ликбез, и нужно осуществлять, чтобы российский бизнесмен, предприниматель чувствовал, что он понимает хотя бы какие-то азы и мог выстраивать свою работу и планировать свою работу.
Какой-нибудь лайфхак, Кирилл Владимирович, вот что нужно учитывать при выходе на рынок Вьетнама, допустим?
На рынок Вьетнама нужно учитывать следующее. Вот Вьетнам – это очень специфическая страна, даже среди стран АСЕАН. Она специфическая потому, что сегодняшнее руководство Вьетнама очень тепло относится к России, потому что многие там учились. Многие свою студенческую молодость, понимаете, провели где-нибудь в Воронеже или в Ленинграде.
Ну, то есть, теоретически, там можно встретить человека, который говорит по-русски.
Они даже если забыли уже русский язык давным-давно, они все равно помнят, например, русские песни. И вот когда устраивается какое-нибудь мероприятие или прием, ну, пусть кто-нибудь сыграет, пусть даже там магнитофон у вас сыграет подмосковные вечера. Понимаете, у них слезы будут на глазах, и вы будете их друзьями на всю оставшуюся жизнь.
Вот любопытно, из таких вот мелочей, казалось бы, складывается большой бизнес.
Конечно.
Совершенно справедливо. Например, когда только начали разворачиваться на восток, очень часто говорилось про китайскую культуру, и говорили, что китайцы, они вот не могут сразу сесть за стол переговоров. Им нужен длительный период знакомства с делегациями. То есть, они просто так вот не будут с вами вести бизнес, нужно сначала познакомиться. Кирилл Владимирович, что касается Вьетнама и вообще всей Юго-Восточной Азии, просто, например, Вьетнам, почему-то мы сконцентрировались, и на нем как раз вот то, что я хочу спросить, очень отчетливо проявляется. Ведь американцы могут надавить. И Байден сейчас очень активно пытается повлиять на руководство этой страны, чтобы с Россией контакты они минимизировали.
Сейчас идет вообще война за АСЕАН. Угу. Вот с моей точки зрения, это тренд следующих 3-4 лет. Это действительно борьба, конкурентная борьба между западным лагерем, куда американцы очень хотят затащить целый ряд стран АСЕАН, и, скажем так, развивающимся миром во главе с Россией, с Китаем. На сегодняшний день, конечно, мы можем говорить о том, что страны АСЕАН ведут себя достаточно независимо. Пожалуй, кроме Филиппин, я не могу назвать ни одной страны, которая, скажем так, шла бы полностью в фарватере политики Соединенных Штатов или Запада в целом. Говоря о целом ряде стран, мы можем, наоборот, констатировать весьма такую сбалансированную позицию или даже дружественную позицию. Вот Мьянма, например, Лаос, Камбоджа отчасти, Индонезия. Вопрос в том, что сегодня развивающиеся страны, к которым как раз и принадлежат 10 стран АСЕАН, прекрасно понимают, что для них попадание в зависимость от Запада – это, прежде всего, ущемление национального суверенитета, в том числе экономического суверенитета. Потому что они вынуждены будут подвергаться всегда давлению со стороны доллара, со стороны международных финансовых институтов, которые контролируются сегодня Соединенными Штатами. И, конечно, им выгоднее создавать какие-то новые структуры и выстраивать сбалансированную политику, взаимодействуя и с Китаем, который, естественно, для них там более близкий партнер, чем Россия, и с Россией, и с Индией, и с другими державами. В этом смысле, вот, например, очень показательный интерес стран АСЕАН к БРИКС. Индонезия заявляла о своем желании примкнуть к БРИКС.
Но, кстати, не вступила.
Ну, ее просто не приняли, там, по различным причинам, скорее всего. Вот, да, интересно, что ни одна страна АСЕАН пока в БРИКС не вошла, вот в этот первый этап расширения. Но я убежден, что это состоится. Я убежден, что если БРИКС будет продолжать позиционировать себя как некая организация по созданию такой независимой инфраструктуры мировой экономики, то и Индонезия, и Мьянма, и Малайзия, и Таиланд будут заинтересованы в том, чтобы вступить в нее. Поэтому здесь наши политические связи как раз неплохо развиваются, с моей точки зрения. И вот мы общаемся с посольствами стран АСЕАН, видим очень, очень дружелюбную позицию по целому ряду направлений. С экономической точки зрения все хуже. Потому что мы, наше государство, должны создавать условия для бизнесменов, чтобы туда попасть. А эти условия – это прежде всего информация. Информация о том, как там вести бизнес. Вот этим мы пытаемся заниматься в своем институте.
Что касается обратного перетока капиталов. Ну, понятно, мы проговорили, в чем интерес России на рынках стран АСЕАН. Сейчас хочу спросить, а заходят ли страны АСЕАН своими деньгами в какие-то предприятия в России?
Ну, опять же, здесь процесс пока только начинается. Более того, в прошлый год, скажем так, был таким годом напряженным, потому что все анализировали для себя риски вторичных санкций. И в этом смысле было очень мало каких-то инвестиционных совместных проектов, инициатив. Этот год уже повеселее. Мы видим, что и наши вьетнамские друзья стали более активно действовать. Ну, прежде всего, конечно, по торговой линии. Но я думаю, что будут и проекты по локализации производства и так далее. И наше правительство стало более активно вовлекаться в эту работу, формируя некие дорожные карты стратегического сотрудничества с целым рядом стран АСЕАН. Мы как раз вот помогаем эти стратегические документы писать для правительства. Я думаю, что если будет политическая воля, если будут встречи, скажем, на высоком уровне, это всегда очень сильно способствует облегчению ситуации для бизнеса, потому что бизнес начинает больше верить в то, что это сотрудничество надолго, и приходит. Вот я думаю, что на российском рынке будут взамен там датских, французских, итальянских компаний появляться вьетнамские, таиландские и индонезийские. И это, в общем, будет правильно, потому что это балансирует российскую экономику.
Вы знаете, конечно, не из стран АСЕАН, но кроссовки. Вот я, например, себе приобрел, которые произведены не в Европе, а неожиданно в странах Ближнего Востока. Не буду уже конкретно уточнять страну. Но для меня, я уже сначала купил, мне понравилась модель, и только потом узнал, что они, оказывается, сделаны вот на Ближнем Востоке. Это, конечно, было любопытно. Такая же история наверняка может произойти и со странами АСЕАН. Когда-то мы и их продукцию на своих полках вполне себе увидим и оценим по достоинству. Что касается вот этого укрепления, да, там, авторитета, не авторитета, как угодно можно это называть. Вот сейчас G20 только что закончился, да, накануне форума Восточного экономического в Россию. Прошла встреча стран двадцатки. И любопытные политические итоги этого собрания, совещания. Позиция России по Украине была, ну, отчасти отражена в декларации, можем так говорить. Ну, или, вернее, нейтральные были формулировки выбраны, можно так сказать. Как вы считаете, вот значит ли это, говорит ли это о том, что позиция России усилилась и что мнение других стран относительно Москвы меняется?
Мне кажется, что эта декларация очень хорошо показала две вещи. Первое. Россия, конечно, не находится ни в какой изоляции, в которую ее пытаются поставить на Западе. И это как раз политика зашла в тупик. Ясно совершенно и второе, что страны глобального юга, так называемого, они не хотят принимать чью-то сторону в этом противостоянии. Они хотели бы сохранять некую такую дистанционность и сохранять баланс, учитывая взаимоотношения и с Россией, и с Западом.
Но, кстати, Россию это вполне себе устраивает.
Это вполне устраивает Россию, потому что это на самом деле победа России. Удельный вес России, например, в мировой экономике по сравнению с консолидированным Западом существенно ниже. Но, тем не менее, заметьте, что с политической точки зрения страны двадцатки ведут себя абсолютно, скажем так, равноудаленно от Запада и от России, что, конечно, для нас чрезвычайно важно. Ну и, конечно, мы знаем, что среди стран двадцатки, в том числе и страны, которые входят в БРИКС, в том числе и наши стратегические партнеры, и Китай, безусловно, которые нас поддерживают. И, конечно, это тоже говорит о том, что на сегодняшний день международное сообщество, оно не занимает какой-то одной позиции. Не удалось сформировать единого фронта, не удалось изолировать Россию, и тем самым российская позиция, конечно, получает ощутимую поддержку в глазах всего мира.
Это к чему я сказал про то, что Россию это устраивает? К тому, что противоположная сторона, наоборот, давит различными способами на страны, G20 и остальные, потому что их такая позиция не устраивает. И я думаю, что это в том числе вот наша такая позиция нейтралитета или невмешательства, как угодно называете, она дает нам преимущество в отношениях с этими странами. Кирилл Владимирович, про БРИКС вы уже сказали. Сейчас, наверное, справедливо говорить БРИКС плюс.
Нет, уже БРИКС. БРИКС это теперь не, знаете, кто-то сказал, что это теперь не хоккейный формат пятерки, а футбольный формат 11.
Да, точно.
Вот. Ну, мне кажется, это еще только первый шаг. По всей вероятности, раз мы видим такой интерес к БРИКС со стороны целого ряда региональных держав, и в Латинской Америке, и в Африке, и в Азии, то, конечно, БРИКС будет расти и дальше.
Ну, любопытно, что мы уже слышим ответ о том, что нужно Евросоюз теперь расширять, и там уже говорят, называются конкретные страны, помимо тех, что последний год мы слышали, а некоторые из них даже уже и вступили в НАТО, я имею в виду. Так вот, как вам кажется, усиление БРИКС как будет воспринято на Западе в, ну, скажем так, более или менее долгосрочной перспективе? Понятно, что мы сейчас ситуативно какие-то обвинения слышим, что этот Боррель виноват в том, что вот БРИКС расширился до 11 стран. А в долгосрочной перспективе?
Мир на наших глазах стремительно распадается на два лагеря, к сожалению. Происходит вот то, что мы говорим, деглобализация, происходит возвращение к биполярному миру, как мне кажется, на глазах. И, конечно, мы видим усилия с обеих сторон по объединению, консолидации максимального количества игроков в своем лагере. Это и расширение БРИКС, с одной стороны, это и расширение Евросоюза. Вы видите, как разговор о расширении Евросоюза еще полгода назад вообще не стоял никакого, ни одной новости не было в СМИ. А сейчас это везде, из каждого утюга. Да потому что они понимают, что сегодня, так сказать, вступила Саудовская Аравия в БРИКС, а завтра может вступить туда Македония. Да, или кто-нибудь еще. И в этом смысле, конечно, процессы, скажем так, интеграции и одновременно дезинтеграции мира на два лагеря, они очень опасны, потому что они ведут к противостоянию, и противостоянию любому, экономическому, военно-политическому, которое будет на себя отвлекать грандиозные ресурсы, которые можно было потратить совершенно на иные вещи, на некое благо для цивилизации. Ну, к сожалению, этот процесс, по всей вероятности, невозможно будет остановить, пока не будет сформирована новая система международных отношений. Пока главные игроки не сядут и не договорятся, ну, хотя бы вот большая тройка, Россия, Китай, Соединенные Штаты, не сядут и не договорятся о новых принципах, так сказать, мирного сосуществования. Вот будет борьба за Индию, будет борьба за Юго-Восточную Азию, за страны Латинской Америки, одну, каждую из них и все вместе. Ну, вот это то, что мы сейчас уже наблюдаем.
Я, кстати, хотел поинтересоваться у вас. Ну, вот смотрите, Саудовская Аравия, про которую вы сказали, вступила в БРИКС, совершенно верно, но при этом она многолетний союзник Соединенных Штатов Америки. Не будет ли тут какой-то двойной игры?
А вот видите, здесь понятие союза и союзника, оно вообще размывается. Угу. Казалось бы, Турция союзник Соединенных Штатов и входит в НАТО, но, тем не менее, поддерживает Россию очень сегодня серьезно. Во всех отношениях, и в политическом, и в экономическом. И является одним из наших крупнейших торговых партнеров, вне зависимости от того, что такое санкции Запада. Венгрия – член НАТО, член Евросоюза. То же самое. Мы видим поддержку России на политическом уровне, по крайней мере. Здесь сегодня, скажем так, вот политическая ситуация устроена таким образом, что баланс – это самый выигрышный вариант, самый выигрышный выход. Если ты ассоциируешь себя на 100% с каким-то лагерем, ты теряешь свой суверенитет. А на сегодняшний день балансировать стараются все страны, даже традиционные союзники России в ВДКБ, как мы знаем. Они тоже пытаются балансировать, потому что они понимают, что это, скорее всего, наиболее правильная ситуация, тем больше еще непонятно, так сказать, куда это противостояние вылезет. Но мы, конечно, прекрасно понимаем, что будущее за многополярным миром, и, по всей вероятности, это будущее уже совсем скоро.
Еще, знаете, очень часто приходится слышать, что интересы стран БРИКС, они максимально разновекторные, что может получиться так, что при всем формализме объединения внутри него не будет какой-то единой позиции. Как думаете, действительно так может получиться? Или это вот, что называется, сейчас первый этап видим, на втором этапе уже будет согласование некоторое?
Да, конечно, это так и есть. Конечно, у них очень разные интересы, конечно, у них очень разные устремления и разные политические позиции по целому ряду вопросов. И даже отношения между собой, как мы знаем, у них, мягко говоря, непростые у многих. Но ведь, понимаете, БРИКС – это как раз это некое объединение неформальное, которое создано ради площадки. Если вас с вашим там, оппонентом, с партнером запирают в комнате на несколько часов, ну, ясно, что ваши позиции как-то сблизятся. Потому что вы находитесь на одной площадке и имеете возможность хотя бы попытаться договариваться. Поэтому объединение БРИКС полезно уже этим, что оно собрало вместе очень разные страны, которые попытаются придумать новую архитектуру мировой безопасности, мировой экономики, и эта архитектура будет равноправной. То есть в БРИКС нет гегемона, в БРИКС нет ни одной страны, которая будет диктовать другим странам, что делать и как решать.
А вот это, кстати, любопытно. Смотрите, ведь и НАТО, и ЕС, и Соединенные Штаты, они в сущности заточены под то, чтобы диктовать, под то, чтобы их мнение было единственно верным. А БРИКС, как вы считаете, дойдет до такой же схемы? Или это будет блок, построенный на иных принципах?
Ну, иной принцип хотя бы уже в том, что там нет державы, принимающей основные решения. Все-таки Соединенные Штаты, конечно же, на сегодняшний день централизуют своим присутствием те союзы, которые с их помощью созданы. НАТО и Европейский Союз тоже. Они ориентированы на Вашингтон в любом случае. Здесь нет какой-то ориентации на конкретную страну, поэтому и эта модель совсем другая. Это модель, когда нужно договариваться, когда невозможно двигаться дальше, если ты не договорился. Мне кажется, что это достаточно справедливая модель для будущего мироустройства, и, может быть, она как раз и позволит сформировать такой мир, в котором большинству стран захочется существовать, когда тебя ни к чему не принуждают, когда на твоей территории нет чужих военных баз, и когда нет гегемона, который тебе диктует, как себя вести в экономике или в политике, и когда нет одной единственной валюты, от которой ты полностью зависишь и без которой никуда не денешься. Наверное, это более привлекательный мир для большинства сегодня государств.
Как думаете, но ведь будут все равно ставить палки в колеса, постараются поссорить. Я, например, думаю, Индию с Китаем тут повод не нужно искать. А скажем, ну вот, например, нынешние такие довольно конструктивные отношения России и Китая может кто-то испортить сейчас?
Ну, безусловно, Соединенные Штаты сегодня оказались в такой ситуации, когда они, по сути дела, сами спровоцировали дальнейшее объединение усилий Китая и России. И, конечно, я думаю, что здравомыслящие политики в Соединенных Штатах хватаются за голову, ну, типа того же Киссинджера, который потратил жизнь на то, чтобы, сказать, разорвать социалистический лагерь и связь между Советским Союзом и Китаем, а теперь видит, насколько
страшный
эта политика...
Страшный сон Киссинджера.
Да, страшный сон Киссинджера, совершенно верно. То, что он до этого жил, конечно, это, я думаю, для него совершенно кошмар. Но я думаю, что Соединенные Штаты будут пытаться продолжать каким-то образом размежевать позиции России и Китая, прежде всего по украинскому вопросу, потому что ясно, что для России это жизненно важный вопрос, экзистенциальный вопрос, а для Китая нет. Для Китая важно, чтобы конфликт максимально быстро закончился, и инициатива «Пояс и путь» могла объединить Европу и Китай. Но я не думаю, что на сегодняшний день возможно что-либо сделать. Во-первых, интеграция между Россией и Китаем уже достаточно глубока, а во-вторых, совершенно понятно, что политика сдерживания Соединенных Штатов по отношению и к Китаю, и к России ведет только к дальнейшему углублению этой интеграции между двумя странами нашими.
Ну, тут недавно буквально была история с картами, да, якобы неправильное нанесение со стороны,
ну, конечно,
китайской стороны. Да, но вот на таких мелочах могут ведь и построить такую кампанию по разобщению двух союзников.
Да, это очень досадный инцидент. Я очень, честно говоря, рассчитываю на то, что китайское правительство найдет путь каким-то образом сдать назад и с этими картами решить вопрос, потому что это, конечно, совершенно недопустимо, и даже в отношениях с союзником нельзя этого допускать. Но полагаю, что это мелочи, они не способны изменить картины, а картина, основной вектор – это, конечно, укрепление взаимоотношений между нашими странами.
Ну, то есть у вас такой позитивный взгляд, ну, лет на сколько, кстати, вперед?
Ну, я, честно говоря, полагаю, что то противостояние, которое мы сейчас наблюдаем, это точно на ближайшие десятилетия. Может быть, я пессимистичен здесь, но я вот на это закладываюсь.
То есть 10 лет как минимум мы будем выстраивать отношения на восточном треке, что называется. Я, кстати, вот с выражением разворота на восток не совсем согласен. Мы сейчас с вами во Владивостоке, и здесь праворульные машины, китайские жвачки в магазинах. Поэтому, ну, что называется, начали-то заранее, сейчас просто будем углублять все это дело. Спасибо вам большое, Кирилл Владимирович, за интересную беседу. Директор Института Китая и Современной Азии Российской Академии Наук, заместитель председателя Президиума Национального комитета по исследованию БРИКС Кирилл Бабаев в эфире «Радио Спутник».
Восьмой Восточный экономический форум 2023. На пути к сотрудничеству, миру и процветанию.